Поскольку уж исповедь сразу, сходу, она не может получиться как таинство, она в лучшем случае может произойти как беседа, как разговор по душам, как попытка излить свои проблемы, там, горе, страдания, может быть, даже получить утешение. Вот так она работает, не как таинство. Как разговор и беседа, примерно как с психологом. Если хорошо помнить о том, что таинство совершается действием благодати, а не действием человека, хотя даже он священник и официально рукоположен, то благодать действует только по своим законам строго. И благодать не может действовать по нашим прихотям, по нашим похотям, по нашим каким-то мечтаниям, влечениям, по нашим мнениям. Вот для того, чтобы правильно готовиться к таинству, нужно знать, какие законы установил сам Бог для подготовки к этому таинству. Вот на пальцах, если показывать, то это вот книжка «Примирение со Христом». Она очень тоненькая. Здесь есть два святых отца, как авторитет взятые. Святитель Игнатий Брянчанинов и второй величайший из святых, преподобный Симеон Новый Богослов. И вот цитаты приводятся, ссылки на их творения, в которых как раз говорится о том, что примирение со Христом – это наша главнейшая задача. И если мы во вражде со Христом находимся, то мы от Него пока ничего не можем получить. Как от своего врага, если мы Ему враги, если Он нам враг, хотя мы это не признаем, не понимаем этой вражды, но по факту это так и есть, то от врага ничего получить нельзя. Когда мы что-то просим, надо прежде примириться. Если мы оскорбляем Бога, обижаем Бога, презираем Бога, мы говорим: «Господи, когда мы Тебя презирали, когда мы Тебя обижали, мы Тебе свечки ставили, мы в Твой храм ходили, мы иконы Твои дома держали, календарь с Твоим образом имели». Так ведь, да? Но это же все не признаки примирения со Христом. Это внешнее формальное отношение ко Христу при внутреннем духовном презрении ко Христу. Презрение – вот это же оскорбление человеку, это же вражда, да? Презрение к человеку. В чем мы презираем Христа? Мы презираем Христа в том, что не изучаем, кто Он такой, думаем о Нем произвольно, как попало, вот как из кино где-то услышали, из какой-нибудь книжки художественной прочитали, как бабушка нам какая-нибудь сказала, как в мультике где-нибудь посмотрели. Каких только у нас с вами нет источников, из которых мы берем знания о Христе. А знания о Христе мы должны брать из правильных источников, из чистых, не из мутных, не из ядовитых источников. Потому что Христос, Он только такой, как Он сам о себе открыл. И по-другому нельзя думать о Христе. Потому что у нас есть богословие, такая часть богословия, она называется христология, которая нам говорит, каков есть Христос в действительности. И если мы как-то о Христе думаем иначе, то это будет ересь. Это не просто что-то. Вот я, например, про своего соседа, если подумаю иначе, чем он есть в самом деле, я могу при этом согрешить грехом осуждения. Так? Он, например, то-то не делал никогда худого, а я о нем подумал вот так худо. Я осудил его, я согрешил, но осудил человека. А здесь я о самом Господе Иисусе Христе подумал так, что для Него является оскорблением, хулой на Бога. Вот мы совершенно никогда не размышляем об этих вещах и не понимаем, что в наших понятиях о Христе может содержаться много богохульных мнений. Но как же, если мы хулим Христа? Ну как мы можем сказать, что мы в мире со Христом? Это же презрение ко Христу. Даже другого человека хулить – это презрение к нему, это ненависть, это отторжение этого человека. Даже клевета на этого человека, злоречие по отношению к этому человеку. Даже это с точки зрения нравственности христианской является грехом. А о Боге, если мы такое же вытворяем? Это называется уже по-другому. Это не просто осуждать, не просто злословить. Это богохульство. И ересь, как неправильное понятие о Боге, в частности, вот о Христе в христологии, ересь – это хула на Святого Духа. Вот Святой Дух открыл нам истину. Истину о Сыне, о воплощении Сына Божьего, о искупительной жертве Его, о смерти и воскресении, о Его человеческом естестве. Например, мог Господь Иисус Христос согрешить или не мог? Вот такой вопрос, на котором спотыкаются даже умные головы. И спотыкались в прошлые века, и нынче недавно один из очень-очень известных священников споткнулся на этой теме. И серьезные очень последствия для него это были. Не мог Господь согрешить, потому что он Господь Бог. А иногда богословы применяют эту формулировку, что мог, но не согрешил, для того, чтобы убедить нас, что вот же Господь боролся, он показал нам пример. А мы же почему не боремся? Видите, из якобы хороших побуждений нам предлагается ересь. А ересь – это хула на Святого Духа. Потому что Дух Святой истину открыл, как оно есть в самом деле, а мы противоречим. А сколько таких нюансов, сколько таких всяких тонкостей вот в этой науке, которые, ну почему нам не принять-то их? Они преподаются в оглашении. Еще раз направляемся сюда. Основные вопросы веры, которые нам необходимо знать, причем не в том уровне, как знают какие-то знаменитые богословы, в величайших тонкостях и тонкостях, нам нужен наш уровень, мирянский вот этот уровень, при котором мы хотя бы, ну, грубейших-то ересей-то не должны ведь иметь. Мы должны правильно думать о Христе. Если мы думаем о Христе как-то по-другому, не так, как Дух Святой открыл нам эту науку, эти знания, то мы, во-первых, богохульствуем, во-вторых, мы так о каком-то другом Христе думаем. Вот по-другому стали думать о Христе протестанты и откололись от истины. Еретики в первом тысячелетии по-другому думали о Христе, и их предали анафеме. Это же не просто так все было, да? Зачем собирались Вселенские соборы? Чтобы точно сформулировать истину и точно ее утвердить на все века. Если кто-то сегодня не собирается эту истину признавать, не хочет ее знать, хотя бы в том элементарном виде, как это нам, мирянам, надо знать, хотя бы так, как в символе веры изложена истина. Мы ее петь-то поем, символ веры, и каждое утро читаем в правиле, ведь так? А объяснить простейших элементарных вещей там не можем. Шаг вправо, шаг влево, начинаем городить ахинею. Да ладно бы просто глупости городили, но это же богохульство получается. Смертные грехи, все. Хула на Святого Духа. Посмотрите, как все серьезно. И при этом мы будем думать, разве что мы в мире со Христом, мы закрыты. Мы закрыты для Бога, мы закрытый кулак. Итак, отсутствие ясных и точных знаний веры, искажение догматов, что является ересью, закрывает нас для благодати. Благодать не может внедриться в душу такого человека, который хулит Христа, который думает о Христе как-то по-другому, который содержит ереси в своем сознании и почему-то не хочет их исправлять. Одно дело человек по неведению, по неопытности, ну, учил да не доучился, или некому было сказать, не у кого спросить, ну, это одно. Одна степень греха. Но другое дело, когда человек уперто стоит уже в своих заблуждениях, это уже очень опасно, это страшно. Вот такой человек становится уже еретиком. А так, если думает в заблуждениях, еретичествующий, пока еще так называют, он еретичествует, то есть ереси содержит в своем сознании. Но это же препятствует благодати входить в наше сердце. Поэтому и так важно встречать нас не объяснением нам, какие молитвы и акафисты читать, и сколько поклонов класть, или какие молитвы задержания читать, а объяснением основ веры, то есть оглашением, основательным, подробным оглашением. Если в храме этого нет, мы сами можем найти эти материалы, сами их прослушать, посмотреть, принять, и тогда они начнут вот так действовать в человеке, давя на сердце, и появится хоть маленькая там прослоечка для благодати, которая начнет работать. Вторая причина опасная. Мы же думаем, что мы уже все поправили, что то, что мы исповедовали или назвали по совести, что это уже все, что нужно. А в другом же нас совесть может не обличать. Почему? Ну, совесть повреждена. Это в действительности не совесть. Совесть – это совместная весть с Богом, то есть то, что говорит Бог в человеке. Но для этого надо же, чтобы сердце-то было очищено. Совесть чисто и ясно говорила в святых людях. Она чисто и ясно говорила до грехопадения. А после грехопадения сердце-то человека заражено страстями, и там точно и ясно голос Божий не может действовать, потому что там страсти. В результате под совестью часто люди понимают то, как они с нравственной точки зрения воспитаны их родителями, обществом. Для одного человека вот такой поступок является постыдным, неприличным, и совесть его обличает, он не может так сделать. А другого человека, для другого, этот же самый поступок является нормой. Так если совесть у всех одинаковая должна быть, как голос Божий, почему же она по-разному действует в разных людях? Вот поставим целую группу людей и обнаружим, что в некоторых вопросах их мнения расходятся. Он говорит, я вот так поступить могу запросто. А другой говорит, я так никогда не могу поступить. Так если это грех, почему же он считает, что для совести это не опасно и не страшно? Ну потому что это не совесть, это уже какой-то другой голос. Это голос самости в человеке. Поэтому, когда мы внутри в себе носим смертные грехи, не зная даже, что они смертные, годами их носим, десятилетиями, ходя в храм уже, исповедуясь регулярно и причащаясь, но смертные грехи продолжаем делать, то с чего же мы решили, что мы примирились-то с Богом? Смертный грех, любой, даже один, это вражда против Бога, это закрывает нас для благодати. А мы думаем, что годами исповедуемся, причащаемся, соборуемся, там, венчаемся, святыни принимаем, святую воду, святой хлебушек, просфору и прочее. Думаем, что эта святыня на нас действовать должна. Эта святыня ведь не какая-то там химическая таблетка. Если мы считаем ее святыней, то там благодать. А благодать действует по своим законам. Если я закрыт для благодати, благодать силой не врывается в человека. Я просто должен узнать, как открыть себя для благодати. Открыть. Я должен устранить все препятствия, чтобы благодать могла войти. Войти в меня, в мою душу, в мое сердце. Но когда я закрыт, хоть сколько я буду открывать рот, пить святую воду, принимать освященный хлеб, просфоры, тем более буду надеяться на прощение грехов. А как благодать войдет и простит грехи? Как? Если я закрыт, как я тем более буду принимать тело и кровь Христа в святом причастии, если я закрыт для благодати? Вот какие серьезные вещи. Вот они здесь изложены, вот в этой простой книжице. И, как мне думается, она, пожалуй, самая главная вот из этих 8 книг, которые тогда еще были изданы в Сибирской благозвоннице и в то время пользовались достаточно такой популярностью. Одна из причин, которая препятствует Христу входить в наше сердце, это страсти наши. Опять же, мы же должны их изучить, мы должны видеть, в чем эти страсти проявляются, мы должны понимать, как они во мне работают, с какой силой, в чем конкретно я вот в этой страсти потакаю, поблажаю, люблю ее, в чем я грешу. Если она во мне действует, и я борьбу должную с нею не веду, она меня тоже закрывает для Христа, для благодати. Поэтому вот так у нас проходят порой долгие годы нашего воцерковления, как нам кажется, уже церковной жизни, только это внешняя церковность, внешняя, обрядовая. А с точки зрения таинственной, благодатной, мы до сих пор были недоступны для благодати. Потому что мы не знали даже тех препятствий, которые мешают благодати войти в наше сердце. Вот здесь они все изложены, эти препятствия, на основании трудов святителя Игнатия. И даже на пальцах рисунки вот эти показаны в конце, вот прямо вот эти же руки, эти же пальцы. Вот как это все надо понимать, чтобы с помощью рисунков было проще понять, как это работает действительно, как это препятствует благодати и не дает благодати входить в наше сердце. Вот так вот мы, когда думаем пойти сразу на исповедь и получить от Бога прощение грехов, то мы должны быть убеждены, что мы при этом с Богом-то примирились прежде, чтобы Богу благодати ничего не мешало в нас входить и действовать. Так же точно или тем более святое причастие. Не можем мы так думать, что, имея препятствие для Христа, мы ухватим Христа, поймаем Христа, откусим Христа, выпьем кровь Его. Мы не должны так думать. Преподобный Симеон, новый богослов, говорит, что мы же как волки хищные, тогда становимся. Если бы мы были овцами, он бы сам вошел в нас. Сам. Нет никаких препятствий. Но когда мы закрыты для благодати, а хотим силой ухватить Христа, как волки становимся, которые раздирают своими клыками тело Христова и лижут своим алчным языком кровь Христову, как волки. Он говорит, ответить же за это придется и нам, и пастырям, которые допускают нас до такого страшнейшего греха. Поэтому причастие в осуждении себе – это один из смертных грехов, а святитель Игнатий называет его на вершение всех грехов. Он говорит, дальше уже некуда. Это худший из всех грехов. Он уже все грехи другие покрыл сверхом. Вот как серьезно. Поэтому, например, сразу прийти в храм, и если вдруг такая традиция существует еще где-то, что сразу приглашают и причащаться после формальной исповеди в тех грехах, в которых совесть обличает, а что такое совесть, мы уже сказали, что это может быть совершенно ложный голос нашего самомнения или самообмана, или бесовского обмана, то как же мы примем Христа? Если мы 1, 10 раз так будем ходить, причащаться, 30 раз, может быть, Господь нас будет миловать эти 30 раз, но рано или поздно Господь же пожелает нас обличить. Господь же и исправляет, и обличает, потому что Он не хочет смерти нам, грешникам. Он каждому из нас хочет спасения. А как же мы, если в погибель себе причащаемся, неужели Господь будет безразлично смотреть? Господь будет обличать нас, что мы причащаемся неправильно, в осуждении. Обличать чем? Скорбями, бедами, болезнями, всякими неприятными приключениями, неожиданными заболеваниями, обострениями наших болезней, попаданием в больницу и даже в реанимацию. Ладно, если врачи будут спасать жизнь. Все это есть в практике современных приходов. Все это есть. Жалко, что не ведется статистика. Жалко, что никто не хочет размышлять на этой теме. Ни архипастыри, ни пастыри. Но нам, мирянам, тем более вслепую, здесь, в церкви, пребывающим, не знающим ничего, не то что образования не имеющим, не читавшим ничего, нам-то откуда до этого догадаться? И тогда Господь включает в нас хотя бы шкурный рефлекс. Я уж так его называю. Раз ударит, два ударит, три ударит. Но человек взрослый, уже поживший в жизни и понимающий, что такое, когда прилетает что-то, он должен соображать, когда прилетело, почему прилетело, как избежать повторения таких вот приключений. Худость в том, что мы причащаемся-то иногда несколько раз в год, и когда это случится, мы даже не связываем последствия, какую-то беду или даже трагедию, не связываем с тем, что мы накануне причащались. И мы даже не можем уложить это в сознание. Поэтому вот эта книжка тогда и была составлена, чтобы открыть нам, простым людям, мирянам, вот эту страшную правду, что нельзя делать это безответственно. На нас ложится особая ответственность в таинстве святого причащения. Конечно, на пастырях она больше, эта ответственность, но мы тоже не освобождены от ответственности полностью, потому что Господь, как превыше и премудрый, Он и нас тоже вразумляет вот этими ударами. Наиболее традиционное предупреждение бывает такое, что после такого недостойного причащения человек приходит домой, а то еще и по дороге из храма его несет, просто-напросто несет, рвет на части. Любимые страсти начинают вдруг активизироваться очень резко, и человек с ними ничего не может делать. Гневливые гневаются, блудливые не могут удержаться от похоти, обжоры жрут без меры. Кто любит выпить, вот у нас был один прихожанин такой, который не считал, что он выпивает после причастия крепко, мягко говоря. И когда его спрашивали, вы спиртное употребляете, он говорит, да, а вот если я прихожу после причастия, я могу выпить? Он говорит, ну, вы немножко можете выпить, потому что это не грех. То есть греха в этом нет, но вы должны знать меру. Да, я, конечно, в меру, он говорит, я, конечно, в меру. Ну, на этом останавливаюсь. А потом жена его нечаянно проговорилась, он говорит, стакан водки полный наливает, 250 миллилитров, и его вот перед обедом проглатывает. Потом наестся, так это, чрезмерно наестся, потом ложится и спит 2 часа. Ну, то есть вот это же явный признак. Как только об этом стало известно, но... Стали объяснять человеку, убеждать его, что ну, это прямое, откровенное служение своему чреву. Наелся, напился, поспал 2 часа. Потом, говорят, встанет и злой. Злой начинает жену свою придираться к ней, колупаться. Вилку с ножом перепутала, надо направо класть это налево. В общем, всякие придирки такие, как бы еще издеваясь над ней. Вот как несло человека. И все это было тайной достаточно долгое время. Так другие люди после причастия зачем-то мчатся по магазинам и не могут там обойти все киоски, не могут найти себе то, что надо обязательно купить. Там часы убивают, там времени убивают, не знаю сколько. Кто-то развлекаться спешит, лезет в интернет, кто телевизор включает. Ну это же явное откровенное обличение, страсти прут наружу. После святого причащения в человеке должно усиливаться покаянное настроение. Ведь первые признаки благодати в нас – это страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах, нищета духа. Вот если это в нас усиливается, хочется молиться, хочется сокрушаться, о грехах вспоминать, каяться, читать духовную литературу, служить ближним, терпеть ближних, прощать ближних. Вот это явные первые признаки правильного христианского настроения. А если в отношении ближних нам удобно сказать «отвалите от меня, отстаньте, я устал, вчера до полуночи читал правила, последования, с утра встал пораньше, опять тут молился, в храме сколько стоял, и вы еще ко мне пристаете. Отстаньте от меня, дайте вы мне отдохнуть». Но там, конечно, всем сразу надо что-то от нас. Детям надо, чтобы мы им уделили внимание, там, жене или мужу надо, чтобы им чем-то там послужили. А мы этого не можем. Почему? Нас раздражает это все. Ну, значит же, страсть воспалилась, самолюбие подпиталось, гордость подпиталась, а от нее и гнев. Кто-то впадает в глухую мрачную печаль, кто-то в самоедство, плачет после причастия, люди плачут, думают, что это покаяние. Обыкновенное самоедство бывает. И так вот нам нужно, чтобы кто-то на нас посмотрел внимательно и сказал, а если плоды после причащения у нас вот такие, он бы дал оценку, что это ошибочное состояние, это действие страстей. И если после причастия страсти обостряются, то значит с этими страстями борьба не ведется. Это Господь обличает нас. И надо посмотреть, в чем эта страсть у меня проявляется, в чем я ее до сих пор люблю. И вот это люблю надо прекратить. Надо прекратить ее любить вот в этих своих приятных, привычных проявлениях, которые у меня как навыки работают сами по себе. Кто-то учить берется после причастия, сразу же учит, всех лечит, всех строит, командует. Вот, вот обличение наших страстей. До поры до времени бывает так. Потом наказания бывают более серьезные. И если эти наказания тоже, обличение человек не воспринимает, то святитель Игнатий говорит, это вот здесь все сказано, все в деталях здесь разбирается, примеры показаны. То святитель Игнатий говорит, такого человека постигают кары. Вот здесь, во временной жизни уже кары настоящие бывают. И кара в вечности может постигнуть человека, как и говорит апостол Павел, неожиданная смерть. То есть человек от постоянного недостойного причащения, в осуждении себе, со своими страстями, со смертными грехами, с заблуждениями в вероучительных вопросах, с ересями, если он причащается и долго это делает, не исправляясь, его может даже постигнуть смерть. Опять, к сожалению, статистика не ведется. Если бы современные пастыри строго за этим следили, и каждого бы из нас спрашивали, хотя бы на очередной исповеди. Вот я пришел в следующий раз на исповедь, накануне, ну, например, в воскресенье причащался, в субботу пришел на исповедь. И если батюшка знает меня, он, конечно, бы должен был спросить, как было состояние после прошлого причащения, как себя вели, чем занимались, что случилось. А то ведь мы как, грехи прочитаем, решительную молитву получили и пошли снова причащаться. Ну, а это только так можно в отношении тех людей, которые проверены годами, у которых уже стабильная духовная жизнь, у которых уже нет повторений не только смертных грехов, но и грубых, тяжких грехов нет. Борьбу ведут люди, знания свои поправили. Но то есть человек в мире со Христом и постоянно вот эту духовную работу над собой ведет. А если человек еще только начинает, а если он вообще новоначальный, надо обязательно его спросить, что с вами было после последнего причащения? Как вы себя вели, что вы делали, что думали, что вы читали? Если человек привыкнет к такому правилу, то он должен будет наблюдать за собой. Батюшка же его спросит обязательно в следующую субботу, как вы себя чувствовали. Молиться хотелось, не хотелось? Служить ближним хотелось, не хотелось? Как ближних терпели? Могли, не могли? Или еще гневались больше, чем раньше? Или они вдруг к вам почему-то придираться полезли, ни с того ни с сего начали вас раздражать. Да, да, говорят, пришел в воскресенье после причастия, пообедать не успел, одному дай одно, другому другое, третий, тут бардак, тут грязь развели. Я, говорит, смотрела, как, говорит, дала всем жару. Ну, все. Вот когда мы даем кому-то жару, это признак того, что с нами нет Христа. В данный момент управляет нами злой дух. Задето наше самолюбие, гордость тем, что что-то не по-нашему, не так, как должно быть, как вот я считаю. И это все меня, задев мое самолюбие, не по-моему, оно начинает раздражать. Это раздражение выражается из корня, из гордости, страсть гнева, это все выплескивается, и человека прет. Не может человек даже рот закрыть. Уж советуют, говорят, ну воды набери в рот, там, или там что-нибудь в рот положи большое, там, как камень там какой-нибудь. Но мы ничего это не можем делать, потому что нас несет, и никак мы уже порой сдержаться не можем. Итак, вот, не только не надо на исповедь ходить, и даже креститься бы было не надо без правильной подготовки. Нужно было бы, чтобы нас сначала оглашали, проверяли бы наше нравственное состояние, обнаруживали бы вот эти смертельные болезни души, смертные грехи, убеждали бы нас, что смертные грехи нужно обязательно прекратить в любом случае. Со смертными грехами ни одно таинство не может быть принято никак, никогда. С активно развитыми страстями таинство также будет в осуждении. Кто-то должен настроить мою жизнь уже по-новому, вот глядя вот на эти примеры, кто-то должен меня убедить, что это делать нельзя, и кто-то должен сказать, а как правильно делать? Как делать правильно вот в этом отношении? То есть как жить правильно? Начиная с элементарных вещей. Когда есть, сколько раз в день есть, когда вставать, когда ложиться, как выслушивать ближних, как наказывать ближних, как на работе себя вести, как по отношению к начальству, к подчиненным. Все, абсолютно по каждой страсти есть противоположные правильные дела. И надо их предложить человеку, чтобы человек вот так начал жить. Не так, как раньше жил, а вот так правильно. Вот какая-то работа-то огромная. Вот кто-то нас должен вынинчить. Вот это вот этот процесс называется как бы вынашивание. Вот если сравнить с функцией женщины по зачатию, вынашиванию, рождению ребенка, что рождение, ну, крещение – это рождение. Но прежде чем ребенок родится, вот 9 месяцев же в утробе вынашивают. И должно еще произойти зачатие этого ребенка сначала. Вот если сравнивать с этим духовным процессом рождения души для вечности, то это крещение. Если человек после крещения грешил и долго жил своей худой греховной жизнью, то вторым этим рождением что является, если крещение уже было? Покаяние. Покаяние – второе крещение, отцы сказали. Только покаяние не внешнее, формальное, а покаяние вот по полным правилам. Опять оглашение, опять основы веры, опять обнаружение грехов и страстей и перестройка жизни на правильное устройство, на правильный лад. Вот оно будет, покаяние, как второе рождение. То есть то, что нужно было сделать перед крещением, например, не сделали. А потом человек пришел, то через покаяние возрождается этот крещенский дар. Итак, эта возня идет достаточно долго. И 9 месяцев, если ребеночка вынашивают, то запросто 9 месяцев и больше порой можно вот так вот вынашивать душу. Но надо, чтобы какая-то мама или папа в нашем понимании, пастырь, чтобы он вынашивал эту душу. А почему это вынашивание? Потому что действительно очень тяжело. Вот возиться с нами в нашем состоянии, как мы пришли, очень трудно. Мы все искалечены, мы все изуродованы, мы все противимся, страсти тянут, навыки наработаны, привычки уже сформировались, а нам говорят, это нельзя. Нам говорят, это грех, это страсть, а это вообще смертный грех. Мы говорим, о, так вы жизнь отбираете всю. Люди говорят, вы всю жизнь у меня отбираете. А другие говорят, вы все радости жизни отбираете, лишаете меня. Ну как, если радость является грехом, разве можно продолжать ее делать? Они говорят, докажите, что это грех. Ну как докажите? В каком каноне, говорят, это написано? Никогда неверующие люди сразу вспоминают про каноны. И говорят, в каком каноне это написано? Вот докажите, я буду выполнять. Во как бывает. А канона на эту тему в церкви не было принято. И все, получается тупик. Ну не было принято канона. Приходится говорить так, что у нас не только канонические правила есть в нравственном предании. У нас есть еще творение святых отцов. И мы с вами можем открыть заповеди евангельские, творения святых отцов, в которых мы прочитаем, что вот это действительно является грехом, и мы должны признать это за грех, и мы должны вступить с ним в борьбу. А вот эти мелкие-то грешки, говорят, ну в кровати поваляться, ну проснулся, воскресный день. Мы говорим, ну во-первых, воскресный день желательно бы в храме быть, ну ладно, вы еще не ходите. Ну говорит, вот единственный выходной, я всю неделю встаю рано, ну почему я не могу до 11-12 поваляться в кровати? Я говорю, а что вы делаете в это время? Ну, включаю интернет, там, переписываюсь с кем-нибудь, смотрю какие-нибудь там ролики, там, песни слушаю, там еще что-то, или кино какое-нибудь посмотрю. Это все лежа, вот до 12. Ну да, еще говорит, там попрошу, чтобы мне чай или кофе принесли, или апельсин какой-нибудь съесть. Ну то счастье. У человека счастье, он отдыхает телом, говорит, телом и душой. Телом и душой. Вот. Ну, если вы даже, говорю, проваляетесь там 2 часа, например, вы устали очень, там, у вас за неделю действительно истощение, даже вы дольше проваляетесь, пусть вы отдыхаете, пусть вы действительно восстанавливаете свой режим сна. Это может быть простительным грешком, это как песчинка. Если вы перебрали в этом плане не до 12, не ели, не пили в кровати, там интернет не смотрели, никого не гоняли из домашних, не посылали никого, чтобы вам не мешали. Песчинка. Простительные грехи, они, у нас тут тоже приведены примеры простительных грехов, это песчинка. Но этих песчинок, как говорит свидетель Игнатий, может набраться целый мешок, если их не считать грехами. А вот этот мешок, он по весу может быть равен большому камню. которой есть смертный грех. Вот из этих соображений, вот сами рассудите, приходится говорить человеку, с камнем на шее далеко уплывете, на дно пойду. Но мешок с песком вам привязать на спину, тоже поплывете, тоже на дно поплыву. Так вот вам и ответ. В канонах это не написано, но в творениях святителя Игнатия именно так. Вот это и написано. Именно так. Ну, то есть мы должны приводить людям определенные аргументы, доказательства, что это не просто мы издеваемся над людьми, не просто церковь, там, например, придирается к человеку и хочет сделать из него там, какого-то солдата. Нет. Мы хотим христианами стать. Если мы думаем о вечности, о спасении, то мы же должны свою жизнь перестроить. Она должна выстроена быть на христианском основании. Если не будет у нас жизни христианских оснований, то мы ведь не христи в самом-то деле, не христи. Формально мы можем признавать Христа и Христу свечки ставить, и акафисты, и каноны читать можем. И даже думаем, что причащаемся Христа, принимаем в себя. Но если наша жизнь противоположна Христу, недаром же преподобный Симеон Богослов сказал страшные слова, что страсть – это подобие дьяволу. Ну как же я, сохраняя в себе подобие дьяволу, ну как в меня войдет Христос, если я ему не подобен? А подобие Христу в добродетелях. Вот из таких рассуждений, если исходить, то все в 100 раз или в 1000 раз серьезней, чем мы думаем, впервые войдя в храм, впервые услышав некоторые такие рекомендации, уцепившись за них и начав их выполнять. Мы в этот момент еще думаем, что Бог нам должен чем-то. Вот наши какие понятия в действительности. Не мы перед Богом должны во всем, как творение перед Творцом, как грешники перед праведным судьей, а как будто бы Бог нам должен. Вот у нас такие вот ложные понятия формируются в самом начале.